Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном.
Эволюция курса государственной политики Александра Первого.
Зайдя на престол, Александр Первый оказался даже не в треугольнике, а в многоугольнике различных сил. С одной стороны, это круг его близких друзей, друзей детства. Это Черторыйский, это Кочубей и другие. Позднее к этому кружку примкнет Новосильцев. Этот кружок был оформлен в 801 году и просуществовал пару лет под названием Негласного комитета, или, как его называли консерваторы, Якобинская шайка. Но одновременно из заговорщиков был создан другой институт. Это непременный совет. В него вошли Зубовы, в него вошел генерал-губернатор Палин, то есть те люди, которые участвовали в свержении Павла и в его убийстве. А с появлением в 802 году министерств в состав непременного совета оказались включены и министры. То есть это несколько, так скажем, сузило возможности влияния на императора со стороны заговорщиков бывших. Еще одной институциональной силой был Сенат, который, в общем-то говоря, пытался на себя перетянуть дело реформирования России. Главным двигателем вот всех этих реформ и разработчиком реформ является Спиранский. Тогда как если нужно что-то притормозить, ну не всегда, в принципе, если взять военную реформу, то это отнюдь не тормоз был. Но в целом, тогда, когда дело касалось воплощения непопулярного чего-то, то здесь черед приходил к Аракчееву. Таким образом, как бы нажимая на две педали или как кукловод, дергая за две веревочки, Александр I управлял с помощью то Спиранского, то Аракчеева, изменяя, в общем-то, некие приоритеты во внутренней, ну, отчасти во внешней политике. Пару слов буквально вот о Спиранском и Аракчееве, потому что на самом-то деле это ключевые фигуры царствования Александра I. Спиранский – сын священника, Аракчеев – сын неродовитого бедного помещика. Сохранились воспоминания, что мама закручивала варенье на зиму сама, папа иногда становился за плуг. То есть вот такая достаточно бедная семья, и их объединяет одно общее – это преданность императору и это служение делу России. Каждый, в общем-то говоря, по-своему. У каждого своя проблема жизненная. Мы знаем, что у Спиранского погибла жена, а от Аракчеева она ушла. И больше они семьи не создавали и посвятили себя делу служения российскому государству. Каждый как бы в меру своих сил и способностей. Спиранский, сфера его деятельности основная, это, конечно, законотворчество. Он принял участие и в разработке министерской реформе и в подготовке положения о Государственном совете. То есть, вот, что касается и законосовещательной, и исполнительной вертикали, все эти структуры так или иначе вышли из-под пера Михаила Михайловича Спиранского. Александр I вынужден был с самого начала маневрировать, я еще уже говорил, между Сенатом, непременным советом и негласным комитетом, потихонечку освобождаясь от этих органов, отправляя, так скажем, в почетную отставку там, послом за границу или еще куда-нибудь. Такая практика сложилась, дабы человек, кто участвовал в заговоре, не маячил перед глазами в Петербурге. И вот главная задача его, конечно, это была задача внешнеполитическая, мы будем об этом говорить, но мы понимаем прекрасно, что все, что делалось вот в области внутренней политики, это было отражением как раз вот той внешнеполитической стратегии. Ну, допустим, идея создания единой Европы Александра I, ЕС современный, да, вот он тогда уже разрабатывал эту идею, она, в общем-то говоря, понятно, должна была так или иначе опрокинуться на подготовку элиты. И, конечно, не добавлял популярности Спиранскому вот то, что было сделано в области элитной, в области кадровой. Это подготовлены Спиранским два указа о придворных званиях, об экзаменах на чин. Помимо этого, вот создание уже упомянутого Государственного совета как законосовещательного органа с департаментами военных там, дел, подготовки законов, департамент и так далее, было предпринято реорганизация еще двух органов. прежде, конечно, всего Сената. Дело в том, что Сенат был собранием консервативных аристократических деятелей, и он пытался взять на себя функции законодательные. То есть то, что предлагал Воронцов, оно наделяло Сенат, по большому счету, законодательными функциями. Вроде бы, а почему, в чем проблема? Если Александр является сторонником республики и готов на конституционную монархию, то в чем проблема вот приобретения Сенатом законодательных функций? Проблема стояла в том, что Александр и его близкие друзья, этот негласный комитет, о котором мы говорили, они не доверяли Сенату в плане реформ. Они не верили, что Сенат, который приобретет больший удельный вес политики, станет реформаторской структурой. Точно так же произошло, как я уже говорил, с непременным советом, который сначала был расширен за счет министров включения, а затем непременный совет был преобразован в 1810 году в Государственный совет. То есть вот, в более такую четкую, строгую структуру. А что касается Сената, то Сенат сохранил за собой административные, контрольные и исполнительные функции. То есть даже, понятно, законосовещательные функции не прошли. Вторая попытка при Александре I реформе Сената, даже при том, что удалось продавить эту идею, и она была как бы закреплена Александром I, не пошла. Речь шла о том, чтобы внутри Сената как-то четко все-таки разграничить судебные функции и административные, чтобы не валить все это в кучу. То есть решение было принято, но на практике не воплотилось. То есть до конца реформа была не доведена, сенатская. Еще одно направление деятельности Александра I – это отношения с церковью. Мы говорим о том, что Александр I отказался от того утилитарного отношения к церкви, которое было у Петра I, Екатерины II. То есть он не исходил из одной идеи православия. Единственное, кого выслали из России, это иезуитов, и то после войны 1812 года. Их было достаточно много, их привечали при Павле, при Екатерине, за то, что они были коллаборационистами, сотрудничали с французской капуцинской администрацией. А все остальные, по большому счету, конфессии фактически были уравнены. Более того, это золотой век старообрядчества, и не только старообрядчества, хотя там были какие-то определенные ограничения. Ну, допустим, даже там, где старообрядцы жили в достаточной степени компактно, вся иерархия самоуправления, управление строилось только из православных. Это предписывалось, что только православный может стоять в управленческой вертикали. Что же касается различных сектантов, то, вот, по крайней мере, до войны 1812 года и хлысты спокойно свои проводили родения, и другие секты, в общем-то говоря, не преследовались. То есть он исходил из какой-то общехристианской идеи, и воплощением ее стало создание в 1813 году библейского, потом библейского российского общества. Это был слепок с британского общества. Идея совершенно протестантская. Вот эта идея, что нужно перевести Библию и все священные книги на языки народов страны, ну, по крайней мере, на русский язык. И библейское общество, президентом его стал друг, один из друзей детства, мы будем еще о нем говорить, Александр Голицын. Вот. А членом императорского вот этого общества библейского стал сам Александр I. Библейское общество было закрыто в 26-м году Николаем I, и процесс перевода Библии на русский язык был свернут, отсрочен. Потом Библия была переведена на русский язык, фактически заново, только при Александре II. То есть вот эта идея христианская, общехристианская, вот, а не отдельно православная, она от нее отказались при вхождении на престол Николая I. Еще один момент, связанный с церковью, это реформа Синода. Синод – это три постоянных члена, три митрополита, да, петербургский, московский, киевский. И это несколько членов, которые постоянно менялись. По большому счету, именно с Александра I сложилась традиция, когда он общался только напрямую с оберпрокурором Синода. То есть фактически общение с другими членами Синода шло только через оберпрокурора, который превратился теперь, в общем-то, в гражданского чиновника. И оберпрокурором Синода как раз и был уже упоминаемый мною князь Голицын. В 17 году, когда было создано Министерство духовных дел и народного просвещения, и Голицын стал министром, министр затмения, тоже такая, в общем-то говоря, была шутка в его адрес, оберпрокурор Синода превратился в заместителя министра, или как тогда говорили, товарища министра. То есть вообще стал просто чиновником единого министерства духовных дел и народного просвещения. Министерство было ликвидировано в 24 году, восстановлена снова как бы старая структура. Ну, по большому счету, удельного веса большого Синод так и не получил. Потом мы будем с вами говорить, как при Николае I фактически церковь превратилась в ведомство вероисповедных дел. То есть эта линия продолжилась в отношении церкви. Образовательные реформы. Я скажу, что, на мой взгляд, это одни из самых существенных, значимых реформ в области образования за всю историю XIX века. Ну, даже дело не в том, что они первые вот в этой сфере, связанные с образованием, с цензурой, с университетской политикой, но в том, что они системные. В чем проявлялась эта система? Дело в том, что страна была разделена на 6 округов учебных. Почему 6? По количеству университетов. В это время университетов при императоре у нас 6. Ну, последний, 6-й, это Санкт-Петербургский университет, который появился уже в 1819 году. Но в целом система была подвязана еще раз под университеты. Она во главе вот этого округа стоял попечитель учебного округа, но который при Александре I, ну, до определенного периода не вмешивался, в общем-то говоря, в университетскую жизнь. Потому что университеты обладали автономией. Они выбирали ректора, деканов, вот, формировался университетский суд. То есть как была такая модель западноевропейского университета. И она, по большому счету, работала. Ниже университетов стояли гимназии, еще ниже стояли начальные училища, и еще ниже стояли церковно-приходские одногодичные училища. Со всей очевидностью проявлялась внесословность этой системы, достаточно четкая структура согласования программ, кадровая политика. То есть университеты готовили в том числе учителей для гимназии, гимназии готовили учителей для начальных училищ. Программы тоже между собой они согласовывались. Возникала единая система, как организационная, так и с точки зрения программ обучения, при минимальном контроле со стороны попечителей учебного округа и при максимальной свободе, вот, так скажем, цензурной. Цензурный устав 1804 года был самый либеральный цензурный устав, наверное, за всю историю Российской империи. В чем вот этот либерализм? Ну, во-первых, сам принцип, что вы, если есть какие-то двоякие толкования, то их нужно толковать в пользу того, кто пишет, а не в пользу вот того, кто читает, я имею в виду цензора. Цензура перешла в руки Министерства народного просвещения. Ну, к сожалению, это просуществовало только до 1810 года, когда в 2010 году возникло Министерство полиции, вот, и еще ряд там, в общем-то, полицейских служб, в том числе и полицейская служба, потом будет в департаменте военных поселян, полицейская служба в армии отдельная, то есть такой механизм развертанных полицейских служб начнет еще до войны 1812 года. И тогда, в 1810 году, перейдет цензура в руки Министерства полиции. А цензурные комитеты, которые сохранятся в Министерстве народного просвещения, они фактически потеряют свою значимость. Они вроде как бы их никто не упразднял. Но контроль, еще раз говорю, перейдет в руки полиции. Вот. Отчасти сюда будет включен после создания Государственного совета департамент духовных дел. В основном будет заниматься цензурой книг. Вот. И на предметах, так скажем, нравственно-морального содержания. Но в целом, еще говорю, вот с 1804 года здесь не было двояких толкований. Здесь было четко расписано, что значит против нравственности там, книги и так далее. То есть вот за этим следило Министерство народного просвещения, то есть достаточно профессиональные люди, которые были связаны сами с сферой управления образованием. Еще, что можно сказать об образовании, оно на низших ступенях было бесплатным, что тоже расширяло возможности получения как бы, образования податными сословиями. Университет являлся структурой, скорее готовящей средние эшелоны управленцев, тогда как уже в годы правления Александра I были созданы и, так скажем, высшие учебные заведения, то есть элитарные учебные заведения, это такие, как Царскосельский, Нежинский, Ришельевский лицеи. Император никогда не оставлял идею конституционных проектов, пускай постепенно к ней и охладевал. Когда в 809 году была присоединена Финляндия, то в ней было сохранено конституционное правление, то есть сейм, собственные деньги, собственные вооруженные силы. То есть Финляндия, даже после того, когда все это было свернуто у поляков, Финляндия оставалась долгое время вот, с такой большой автономией. В 815 году конституция была дарована Польше, и тоже был образован сейм. В Польше, правда, был наместник, это был великий князь Константин, тот самый, который должен был взойти на престол российский, но отказался от престола в пользу следующего брата Николая, будущего Николая I. Здесь же мы видим польский корпус в составе российских вооруженных сил, занятие государственных постов только поляками, преференция полнейшая, хотя мы знаем, что на территории Польши проживали не только поляки. Это суды, это проблема не только занятия должностей, но и религиозная. Основная признается главенствующая религия католицизм, при равенстве, правда, других. Ну, это как-то, когда есть одна главенствующая, то равенство других – это уже как бы вторично. То есть в Польше были даны преференции. В 1818 году, выступая в Варшаве на открытии польского сейма, император Александр I достаточно прозрачно намекнул на то, что он хотел бы распространить эти вот конституционные веяния на всю страну, на остальные части веренной ему империи. На обратном пути, возвращаясь из Варшавы, он заехал в Бессарабию. И в этом же году появился указ об автономии Бессарабии. Там был создан совет, решение которого император не утверждал. То есть тоже специфический вариант такой конституционного правления в Бессарабии. И, наконец, в Варшаве в строгой секретности под руководством Новосильцева был создан комитет по подготовке Российской Конституции или, как правильно называлось, уставной грамоты Российской империи. Документ предусматривал собой федеративное устройство, правда, по принципу земель, построенных не по национальному принципу, а по принципу хозяйственно-географическому. То есть сам по себе он тоже требует отдельного разговора, отдельных оценок. Я говорю, единственное, что мы понимаем, что он так света не увидел. Александр создал ситуацию достаточно странную, так как он умер неожиданно в Таганроге. Ситуация заключалась в чем? Он знал о том, что будет переходить власть к Николаю, минуя Константина. И документ был подготовлен. О нем знали не так уж много людей. Об этом документе знал Карамзин, он был очень приближен к власти. Судя по всему, он и составлял этот документ о наследовании. И московский митрополит, так как документ хранился в Москве. Но по законам российским он должен был озвучен быть при жизни императора. Вот в этом парадокс весь. Да, там был написан Николай, а реально все понимали, что Константин. И страна начинает после смерти Александра Константин отмалчивается. Он в Варшаве не обозначает свою позицию. И страна начинает приносить присягу Константину. И потом выясняется, что Константин официально отказывается от престола. Так как, говорю, завещание не имело силы, так как оно не было оглашено при жизни императора. И возникла ситуация вот такого междуцарствия, когда нужно было приносить переприсягу заново теперь Николаю. Подводя итоги по правлению Александра Первого, по крайней мере, той части, которая касается его внутренней политики, а внешней политике мы будем говорить отдельно, мы можем сказать, что очевиден вот этот дрейф от республиканства к конституционному монархизму и затем, в общем-то говоря, к жесткому абсолютизму. То есть вот нарастало в конце правления Александра Первого вот это ощущение отказа от реформ, вот этот сбой. И поэтому, когда Николай Первый пришел к власти, по большому счету, не было, опять же, резкого такого перехода от реформаторской политики Александра Первого прямо к контрреформам Николая Первого. Они были подготовлены последним периодом правления царя.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.